В прошлый раз мы немножко не закончили. Я обещала, как, мне напомнили это на уроке, когда мы были в Ревии, был когда урок, то я обещала, что я закончу. Здравствуйте. Сколько лет, сколько зим. Приятно вас видеть. Окей.
Нет,
я обещала, что я закончу про жен. То есть мы с вами остановились. Шалом, Нона, здрасте. Спасибо. Мы с вами остановились на том, что Раби Акива... Помните, мы говорили о том, что Раби Акива было три жены. Мы были в псуке, про пасук, который мы учили в прошлый урок. Да, был пасук, ну, но да, Пашарим Баала, известен в воротах ее муж. И там мы говорили, мы приводили пример Раби Акива, что Раби Акива, у него было три жены. Первая жена, она, то есть было три женщины, которые были замужем за тем же мужчиной, за одним и тем же мужчиной. И одна из них, первая, ничего не поняла совсем и ничего не изменила ни в своей жизни, ни в его жизни. То есть как он на ней женился, вот таким малообразованным человеком с трудной судьбой, так они и расстались. Мы не знаем точно, что здесь случилось. Возможно, ее не стало, возможно, развод. Мы не знаем точно, да. Но ни в ее, ни в его жизни ничего не изменилось. То есть, и она не была какая-то трагически плохая жена. У него не было потом страха жениться. Знаете, есть такой прикольный психологический парадокс, что во взрослом возрасте особенно очень легко вступают во второй брак люди, которые, скажем, там, вдовцы или даже разведенные, но которые, у которых, в принципе, брак был хороший, ну, нормальный, там было много положительного и здорового. А люди, которых брак был очень сложный, действительно трудный, действительно с массой всяких неприятных моментов, они больше во второй брак не вступают или вступают с большими сложностями, потому что зачем им опять ту же сложность вообще, все же проблемы себя запихивать. Это ровно наоборот, чем думают на улице. Это одно из классических исследований, которые наоборот того, что думают люди снаружи. Да, люди на улице думают, что вот глубинная любовь, если у нее была такая любовь с мужем, конечно, она больше замуж не выйдет. Или если он любил жену, конечно, больше не женится. А в реале все ровно наоборот. Если он любил жену, и все было хорошо, он с радостью женится, или она с радостью выйдет замуж. Потому что для них, в принципе, вот это вот событие быть замужем, оно совершенно положительно. То есть из того, как Раби Акива легко женится, я предполагаю, что там не было чего-то прям трагического в этом браке. Но ничего не поменялось, ничего не выросло, ничего не случилось. Было два человека с очень тяжелой жизнью, от начала до конца. Потом он женится на Рахеле, которую мы обсуждали в прошлый раз, и она действительно сделала из него Нудал Бешарим Баала. Она взяла человека, который она видела в нем потенциал, но его совсем не было снаружи. И в браке с ней он стал абсолютно знаменитым, абсолютно воплотившимся человеком, который все свои таланты и способности действительно вот смог воспользоваться ими по-настоящему. И у нее тоже, после, как только он закончил учиться, у нее была абсолютно другая жизнь, смог тоже организовать совершенно привычную для нее хорошую жизнь. И в конце жизни у него была третья жена. Не помню, мы до какого-то места я успела рассказать про третью жену?
Нет.
Я успела? Вообще ничего?
Ничего. Нет? Ничего. Ничего.
И вот про этого мальчика из Рима, про пару из Рима, я ничего не успела рассказать?
Нет. Может быть, я вот помню историю, может, в другом курсе я вот единственная.
Нет, здесь не было сказано, не было.
Здесь не было? Ну, мучитесь. Тогда я для тех, кто только здесь, у меня нет никакой статистики. Знаете, тогда бы было очень сложно.
Эстер, я записываю, поэтому у меня это не записано.
Тоже мне только здесь. И те, кто не из Ришинской группы, которые, наверное, знают. И это же прямо.
Рассказывайте.
Руфима, Руфима, есть такая история в Талмуде. Интересная очень. Обычно мы ее вспоминаем, когда рассказываем тоже про Якова и Рахель. Там есть такое прикольное место, когда Яков первый раз увидел Рахель, у него появились какие-то сумасшедшие силы, там он камень поднял, который куча народу нужно было, чтобы подняли. И он поцеловал ее, и он заплакал. И там есть очень много объяснений, что за такие странные три действия, которые он сделал. Это в голове держим. История про Раби Акива такая. Время было, мы знаем, что в этот момент исторически Израиль – это провинция Римской империи. И время было такое правило, что все молодые там, дипломаты, все молодые чиновники, которые аристократы, хотят делать карьеру, они должны несколько лет отработать в провинции. Короче, в Иерусалим приехала веселая юная семья. Веселая юная семья, его звали Руфус, она, как его жена, ее звали Руфина. И они были такая юная римская аристократия, оба из очень богатых семей, оба такие веселенькие, развлекушечки. Вот они бежали в Иерусалим. Они, конечно, совершенно не ожидали того, что они увидели. Вы представляете, ну, Израиль того времени, это же совершенно религиозное место, все целиком. То есть, ну, вот как сегодня выглядят харидимные районы, так выглядел целиком Израиль. Можете себе представить, не приезжают ни тебе театров, ни тебе стадионов, ни тебе там гладиаторских боев. Вообще никакой радости. И они, конечно, в шоке, они привыкли развлекаться. А в Риме, если кто-то читал историю Рима, там про Калигулу, то все, вы понимаете, какого уровня развлечения в Риме были. И тут их харидимный Израиль, понимаете, да? Вот там после фильма «Калигула» в Мешарим. Они офигели, конечно. И они там, ну, пытались как-то сами себя развлечь, набрали себе компанию молодых людей, которым тоже было там, хотелось веселухи. Ну, сколько ты будешь фан-то играть? В общем, начали искать, как развлекаться. И кто-то им сказал, что вот, мудрецы Торы были под запретом. Это был государственный закон, все знают, да, что учить Тору была совершенно запрещенная вещь, преподавать Тору была абсолютно запрещенная вещь, там вплоть до смертной казни, и, там Раби Мейер Баалянес, все знают, куча всяких историй по этому поводу. И вдруг кто-то им сказал, что выяснили, что есть один Талмид Хахам, один мудрец Торы, который вот прям преподает, который вот не... Он отвечает людям на вопросы, вот вообще ничего не боится. И они придумали такую вещь, что они всей компанией туда пойдут. А Руфина, жена этого Руфуса, она была, ну, очень красивая. Прям такая красавица, объективно красавица. И она туда одна войдет, а они все в окошке посмотрели. Типа у нее вопросы появились, типа по Торе. Ее там научили какие-то вопросы спросить. И она будет его спрашивать. А пока он будет ей отвечать, у нее там неожиданно это ее тога. Бывает. И тут они все развлекутся, что вот все думают, что эти мудрецы Торы там в Мешарим сидят, такие все святые-святые, а вот он увидит красавицу всю из себя доступную. Тут все и... Вот ведь будет прикольно. Короче, они окружили тихонько дома, она стучится, входит, начинает спрашивать свои вопросы, а у нее, значит, падает тога, он на нее смотрит, и он тоже сделал, как Яков, но другие. Он тоже сделал три вещи. Он на нее посмотрел, он улыбнулся, потом он заплакал, а потом его вырвало. И в отличие от Якова, который Рахель довольно быстро объяснил, что силы у него появились, потому что он был счастлив, что он встретил свою пару, засмеялся, и он тоже, потому что он увидел свою пару, заплакал, потому что у него было пророчество, что у нее, что она рано умрет, и он оплакивает, ему было очень ее жалко. Раби Акива очень долго не рассказывал Рахель, Руфине. Она была в шоке, почему он так себя повел. Она его спрашивала, он ничего не отвечал. На следующий день она уже вернулась сама, без компании, и в хорошо застегнутой тоге. Начала у него учиться. В общем, закончилось тем, что она сделала гиюр и вышла с носа. И на самом деле он погиб, его сдал Руфус. Руфус не мог поверить, что от него, юного, прекрасного, богатого, ушла жена к, мягко говоря, очень пожилому Раби Акиве. И он себе придумал, что Раби Акива ее околдовал. Что вот эти вот еврейские мудрецы, теперь он знает, чем они занимаются, они тупо колдуны. И он решил, что если его... казнить, Раби Акива, то с нее слетит вот этот вот. Ну, он пытался, он с его точки зрения пытался по-хорошему, он ходил к Раби Акиве, требовал, чтобы он ее отпустил, расколдовал. Никакие объяснения, что никакого колдовства абсолютно не работали. Потом даже в тюрьму он к нему ходил. Это длинная история, не совсем касается нашей темы, очень интересная, но больше про веру, чем про нашу тему. И Раби Акива, естественно, никого раскладывать. После его смерти эта Руфина бедная, она не вышла больше ни за кого замуж и не вернулась к Руфусу. Она таки вот та история, которая до конца жизни говорила, что после Раби Акивы все остальные мужчины очень мелкие. Она и потом никакой мужчина рядом не получалось с собой увидеть. И когда он ей рассказал, что он улыбнулся, потому что он увидел, что она будет его женой, заплакал, потому что ему было стыдно за нее, какая она сейчас, а вырвал, потому что, вырвал, потому что ему было противно, какая она сейчас, а заплакал, потому что у него было просто, что она рано, что он рано умрет, и она будет очень страдать, и он ее просил, как-то, ну, не получилось, в общем, она таки страдала очень серьезно и не была готова продолжать. Да, тут хайпануть – это приличное слово, это просто современное слово. Я с подростками работаю, я знаю. Есть целый язык новый такой, прикольный. Это сделать какой-то шум, не знаю, как сказать. Это не неприличное слово. И очень интересно, что вот то есть у нас есть три вида, как что женщина делает замужем. Есть первая жена Раби Акивы, которая была замужем на самом деле за потенциально великим человеком и не сделала ничего. Она была так озабочена выживанием, что ну вот вообще все, ничего. А была Рахель, которая сделала из него Раби Акиву, которая дала ему возможность вот совершенно расцвести. И была Руфина, которая выросла сама около него. Которая она стала около него вот не просто как вот такой веселой девочкой, а вот всем, что она хотела там в своих каких-то планах жизненных стать. Там, праведной женщиной она стала. То есть она ему не дала ничего, но она очень много от него взяла. То есть он был для нее и учителем, и равом, и всем на свете. Интересно, что очень многие женщины, вот если так спросить, там заглянуть в юные мечты большинства девочек, девочки представляют себе, что хорошее замужество – это именно вот это замужество, как Руфина. Ну, такие мечты девушки – это вот как она выходит замуж, и муж. На самом деле, честно говоря, я очень много взрослых женщин тоже видела, которые также представляют себе замужество. Вот только стиль Руфины. Вот вышла замуж, он научил, взял, провел, объяснил, вообще создал. Прикол в том, что большинство женщин вряд ли были бы на это готовы. Во всяком случае, большинство еврейских женщин точно. Ну, мы совсем какой-то другой зан, как-то. Мы другой вид человечества. Мы тяжело переживаем, если нас кто-то за руку ведет. Ну, Мирим, вопрос, что случилось с Рахель к моменту повеления Руфины? Рахель умерла к этому моменту. Раби Акиву к этому, знаете, Раби Акива погиб, ему было 120. Его казнили, ему было 120. То есть это все произошло, когда ему было уже очень много лет. Ему было за 100, когда все произошло. Рахель умерла. Рахель умерла в хорошем возрасте по тем временам. Ну, но там, может, и 70 было, что-то такое, когда она умерла. Но он был такой долгожитель. Он долго жил. Он погиб. То есть 120 он погиб. Он неестественно умер 120. Его так вот очень мученически убили. У них была огромная разница в возрасте с Руфиной. И он был вдове. И вот эта вот идея о том, что на самом деле я замужем, у меня есть три выбора. И если мой муж уже Руфины, ну, не отыгрывает того, кто взял меня как маленькую девушку за руку и говорила, я должна там хлопать ресничками, это, ну, скорее всего, это как бы... То есть, во всяком случае, Шломо Амелех, если вы обратили внимание, он именно говорит, что идеальный брак – это там, где нода бешарим баала. где она та, кто позволяет мужу развиваться, где она та, кто позволяет мужу расти. Ну, я же рассказала, вопрос, что было с Рахилой после его смерти. Она осталась в Израиле. И... Руфина осталась в Израиле, она была очень праведная женщина, но совершенно вот к ней очень много, она была молодая женщина, детей не было, ну, и все, и как бы ее очень сватали, и очень старались ей найти пару, и после его смерти, вот она всегда у нее, я не хочу, я больше точно не скажу, но смысл у нее была такая фраза, что рядом с ней, рядом вот с ним, остальные, она их не чувствует как мужчин. Что значит все это? Гухар спрашивает, почему после того, как Рахель вложилась? Рахель вложилась, вы правы. Значит, они женились, ему было немножко до 40, он 24 года учился. И после того, что он вернулся, еще они примерно 30 лет прожили вместе. То есть у них было еще где-то 30 лет брака, при котором Рахель все досталось. Абсолютно. И он к ней относился особенно. Корону ей на голову одел. Он заставил всех к ней, всех учеников. Он сделал так, чтобы к ней все относились как к царице. Я вам рассказывала эту историю, да, что жена президента пришла к нему и просила, что она тоже хочет, как Рахель, на что он ей сказал, что никто не может получить так. То есть идея больше в том здесь, что мы, многие женщины, почему-то вот в этой мужской немножко культуре, в которой мы живем, мечтают о стиле Руфины, быть такой маленькой девочкой, которая идет за мужем, и все, но на самом деле это не свойственно женщине, и это не идеальная дорога. Идеальная дорога – это когда он развивается, она дает ему развиваться, она позволяет ему развиваться, она создает условия для него и для себя, и для семьи, но у нее есть какая-то активная часть. Теперь еще такая важная, интересная часть в истории с Рахель. Вот мы все время спотыкаемся вот на эту часть, когда там приходят вот эти, он через 13 лет вернулся, да, и он застал человека, который говорил: Рахель, что, зачем ты так мучаешься, разве это брак, он тебя бросил, все вот это. И это очень классная картинка к тому, как очень часто выглядит брак в, как сказать, в период, в каком-то сложном периоде, в непростом периоде, в развитии, что со стороны, даже, может быть, нам самим со стороны, выглядит, что все сложно, все плохо, вообще разве это брак? Зачем это все надо? Но очень часто это похоже на то, что у большинства из нас сейчас дома. Кроме прекрасных, особенных, чудесных женщин, которые умудряются, не знаю, каким-то образом, возможно, такие есть, убирать так, чтобы этого не было заметно, у большинства еврейских женщин сейчас дома, если развернуть камеру, там людям это лучше не показывать. Скажем, например, сейчас мой муж окончательно домывает холодильник, морозилки и все такое, это все стоит на столе, это все стоит там, разделено по кучкам. Там. И то есть, если бы, не дай бог, сейчас кто-то вошел домой, он был бы уверен, что у нас страшный бардак. В моих глазах это суперпорядок. Дом уже кошер на Песах до такой степени, что заканчивается с холодильником. У нас уже все сделано, у нас уже кошерные продукты. Нам уже нужно... То есть, это ужасно интересная вещь. Это такая... То, что происходит в Песах, это классическая метафора того, что происходит в жизни. Что очень часто то, что снаружи, и иногда даже нам самим видится как страшный балаган, как разочаровывающий вообще бардак, как что-то такое очень неправильное и некрасивое, это и есть то, что позволяет прийти к настоящей чистоте. Это и есть то, что позволяет прийти к тому, что там действительно будет по-настоящему чисто. Потому что я, скажем, если бы я попыталась убирать в холодильник, ничего не трогая, и храня его вот таким вот аккуратненьким, ничего бы я на самом деле не убрала. Там бы все эти, знаете, это немножко тоже проблема, похоже на, как инсталлятор приходит к людям и говорит: слушайте, там, не знаю, есть какая-то проблема, и вдруг начинает выковыривать балаты, вскрывать пол или стенку, и это выглядит все так пугающе и так ужасно, но он туда залезет, он откроет что-то, что действительно забилось, и не получается развиваться дальше, не получается расти, потому что что-то забилось. И да, нужно пережить вот этот момент, когда все сложно и непонятно, когда это кончится. Мы в пути, мы в процессе. Вот Руфина, когда его казнили, да, он уже умер, там уже ничего не справится. Пока мы живы, мы в пути, мы в процессе. С нами происходят какие-то важные вещи. И эти важные вещи, они, если мы с ними... Понятно, что если там посреди пасхальной уборки посмотреть на весь этот балаган и сказать, ой-ой-ой, мне это не нравится, меня это не устраивает, я все это сдвигаю назад на место, пусть мне будет чисто только. Ну, не будет не убрано, ну, ничего не будет. Зато не будет этих сложных дней, которые нужно взять себя в руки и честно посмотреть в глаза балагану и в глаза тому, что где у меня не получается двигаться, и в глаза тому, где мне не хочется. Ну, где наши неубранные места? Те, которые почему-то нам туда не хочется залезать. А тут приходится перед Песоком вдохнуть, выдохнуть, залезть везде. Точно так же в жизни. Бывает, что приходится вдохнуть, выдохнуть и дотронуться до сложных мест. Но вот эта вот женщина, которая ставит перед собой цель «Нода быть Башарим Баала и Шевем Зикне Арец», что и она, и муж, и семья, они раскрываются вот настолько, насколько могут, насколько это возможно. Помните, мы там говорили, что там пасук, он такая форма интересная. Не обязательно, что он мудрец, но обязательно, что он вместе с мудрыми. То есть не обязательно, что каждый муж может развиться в великого человека. У всех разные потенции. Но то, что она организовала их жизнь так, что он действительно может двигаться, может учиться, может становиться тем, что он может быть, что так же с ней, так же с их семьей целиком, это да. Но для этого она перемены очень трудно, любые изменения очень трудно. Мужчины обычно, им же все хорошо. Знаете, мужчины, у них вообще все хорошо. Первая встреча с большинством пар, которые я видела в жизни много сотен пар, я много лет этим занимаюсь, я занимаюсь этим постоянно. И большинство встреч, ну, наверное, 95% пар, которых я видела на первой встрече, муж говорит, я пришел из-за нее, это у нее какие-то проблемы, это ей что-то не нравится, у меня все в порядке, я знаю, что делать, я уж... Это такое нормальное состояние мужчины. Он знает, что делать, у него все в порядке. Причем это, ну, их надо уже бы очень сильно ударило, чтобы прям у него он уже прям сказал, не знаю, что делать. Это не дай бог оказаться в такой ситуации, когда уже мужчина говорит, не знаю, что делать, у меня что-то все плохо. А как же, ну и как, ужасно прикольно, когда мужчину спрашиваешь, а как, что делать? А как вы справляетесь? И он там говорит какую-нибудь там гениальную вещь. Ну что, любому человеку умному понятно. Ну и так далее. Да, а они в какой-то сложной действительно ситуации по-разному очень бывает. Очень прикольно. Ну это вот мужчина. Поэтому любое изменение, которое хочет сделать женщина, и это замечательно. Знаете, Всевышний создает как пару. И то, что есть у одного, нет у другого. И в хорошем, и в нехорошем смысле. В хорошем смысле, так как у мужчин, у большинства, все прекрасно. Может быть, мы как-то с вами говорили, они, их метафора солнце. Они себя чувствуют, что они светят. Вообще полный свет. Поэтому у них не замужем, они женаты на женщинах, которые все время сомневаются, которые все время пытаются почувствовать, что не так, и что исправить, и куда дальше, да. А родная сторона, если мы уже затронули вот эту вот важную часть отношений между мужчиной и женщиной, что когда мы семья, вот это вот одно целое, в смысле, что каждого качества Всевышний нам дает некие 100% на двоих. А оборотная сторона этого, что когда женщина берет чего-то очень много из этих 100, мужчине не остается совсем. То есть у женщин очень часто есть ошибка. Это вот тоже, знаете, из серии, как думают люди обычно, что совсем-совсем не так. А очень часто у женщин есть такая ошибка, что женщина думает, что если она будет что-то делать очень хорошо, очень сильно, очень прямо крайне сильно, прямо вложится в это, мужчина это увидит и пойдет за ней, или тоже будет так делать, или увидит, как это круто, как это классно, и она ему как бы даст хороший пример, или, там, направление. Еще больше женщину путают, что с детьми это работает. Вот с детьми это вполне работает. Дети, которые растут в контексте мамы, которая во что-то очень сильно верит, и очень сильно что-то делает, вообще очень, там очень что-то для нее важное, она прямо вот очень этим занимается, большой процесс, большой шанс, что в какой-то момент в них это проснется. Это не важно, мама молится так много, или мама, у мамы очень чистый дом. Это не важно, что именно. Но с детьми это часто срабатывает, а с мужем это не просто не может сработать, с мужем это работает наоборот. Так как у мужа с женой 100% общий, предположим, она забрала себе, там, ну, давайте грубо скажем, 100%, сколько она вкладывается в уборку дома, он даже близко не будет убирать, он даже волноваться не будет, он думать об этом, а уже 100% у нее. Если она взяла 90%, он на 10% проявится. Чем больше для нее это важно, чем больше она в это вкладывает, тем меньше. Или вот классический случай, очень часто встречаю, значит, представьте себе, семья супер, вообще гипер тревожная мама, которая все время волнуется за детей, все время переживает за детей, все время следит за детьми. Представляете? Вот если вы вспомните любую такую семью, то там обычно всегда рядом есть папа, которого воспринимают как полного пофигиста. Там такая взволнованная мама и совершенно папа, который, все будет нормально. Теперь интересно, что детям, конечно, намного легче с папой, но если что-то случается, там, скажем, я знаю истории, когда там, скажем, мама уходит и ее идеализируют в воспоминаниях и начинают очень злиться на папу. Говорят, ему было все равно. А ему не все равно. Но тревоги, а вот после того, что мама умерла, он вдруг тоже включился. Конечно, включился. Та, кто забирала вообще 100% вот этой тревожности за детей, попытки управлять детьми, ушла, ему осталось место. То есть, если мы хотим, чтобы муж рос как часть семьи, чтобы у нас был партнер, чтобы было что-то вместе, очень внимательно посмотреть, где мы там сильно стараемся. Если мы сильно стараемся, он точно стараться не будет. Это очень, очень совместное предприятие. Это очень партнерское такое предприятие. Там, где один берет на себя все, второй свободен. Мы тоже так себя ведем. Абсолютно. Ни одна женщина, у которой муж в кайф чинит дом, не знает, где лежит молоток. Все женщины, у которых муж не в кайф чинит дом, прекрасно знают, где лежит молоток. Там, видимо, все-таки не в молотке дело. И так далее. Окей. Давайте, секундочку, были вопросы, давайте я быстро посмотрю, на что я не ответила. О сыне Раби Акивы я постараюсь, может быть, если в конце урока будет время, или когда-нибудь, когда к слову будет больше про воспитание. Точно, все прекрасно. А как заходит на кухню, так наводит свой порядок и начинает заниматься руководством. Я считаю, что женщина на кухне. Я мужу всю жизнь говорю, вместо женщины на кухне, уйди с кухни. А им так хочется, ему так интересно. У меня сейчас трагическая вещь совершенно. У меня сын тоже оказалось, что ему жутко интересно на кухне. Как я ухожу с кухни, так они вдвоем на эту кухню что-то экспериментируют. По-моему, им кажется, это не кухня, а химическая лаборатория с продуктами. Очень там веселят. Ну, им тоже, они живые, им интересно. Теперь по поводу молитвы. Ну, конечно, мы должны молиться, и мы можем молиться, мы должны там читать Тейлим, и мы, у нас должна быть своя связь с Всевышним. И прекрасно, чтобы дети видели это. Но если я имею в виду женщину, которая вот она прямо так много молится, и это она следит, чтобы муж пошел молиться, и это она следит, чтобы муж там вовремя встал и не пропустил миньян. Вот такой муж, не дай бог, не будет ходить молиться и не будет ходить на меня. Уже есть кто-то, кто так за это тревожится. Это нет, прекрасно молиться, замечательно нужно молиться, но не его молитвы. Понятно, что это никак не освобождает мужа от молитв. Аллахически. никак не освобождается. А логически ясно, что муж не освобождается от молитвы, потому что женщина молится. Все люди, у них своя личная связь с Богом и свое личное общение с Богом. Но психологически, из-за того, что муж и жена – это некие совместные 100%, то, что жена очень озабочена вообще молитвой в доме, его молитвой, молитвой детей. Вот мама, которая очень озабочена молитвой детей, с большой вероятностью детям поможет это молитве. А жена, которая очень озабочена молитвой мужа, с большой вероятностью ему это перекроет. Вот есть вот этот вот, она уже как будто за него поволновалась, не опоздать молиться, он уже не должен. Это вот такой интересный парадокс. Так, минутку, что еще? А можно ли в конце урока спросить про эх? Кристина Солнышко, конечно, что эх. Я у вас здесь на конце урока, я стараюсь спросить, что хотите.
Эшетхайль,
конечно. Мы сейчас про Эшетхайль говорим. Мы говорим про пасук, но да... Мы про Эшетхайль, честное слово.
Я не про пасука, а общий вот хотела вопросик задать, если разрешите.
Хорошо, давайте. Да. Они мне все время сюрпризы делают. Я вам не буду рассказывать. Они очень творческие люди. А что такое индивидуальное исправление? Как исправить муки с детьми? Тревогу зависеть будешь. И тревогу, как я понимаю, и зависеть будешь от мужа. Гухар, солнышко, я боюсь, что я не очень поняла вопрос. Можете как-нибудь подумать, еще сформулировать? Я с радостью отвечу, но я не уверена, что я правильно поняла. Я боюсь, что я буду отвечать на свою фантазию, а не на ваш вопрос. Если с детей тревога, то у тебя ничего не брать. Не обязательно. Это по-разному работает с детьми, с мужем. Но очень... Давайте так, мы же понимаем, что мама может так взять на себя контроль за ребенком, что ребенок не сможет вырасти. Если мы понимаем сейчас тревогу как контроль, как гиперконтроль, то да. Мама, которая везде там с ребенком, не дает ребенку самостоятельности, не дает ему развиваться самостоятельно, принимать свои решения, делать свои выборы, возможно. Но это как бы очень крайний случай. Сломать личность тоже. Ребенок не чувствует, что ни один ребенок в мире не чувствует, что он и мама – это одна судьба. Муж очень сильно это подсознательно чувствует женой, и жены тоже это чувствуют мужьям. Не так сильно, как мужья, но тоже чувствуют, конечно. Окей. Гухар, я пока не вижу ваш вопрос чуть-чуть иначе сформулирован. Я думаю, что я понимаю, о чем, но я не уверена, и не хочу начинать отвечать, потому что я не уверена. Вы когда напишите, я обязательно... Давайте пойдем пока в следующий пасук. Итак, следующий пасук это самых. Мы, напоминаю всем, в рекламе дали Эшет Хайль. Мы идем в пасук Камутали, 24-й пасук. Садин остава тинкор, вехагор натна векнаани. Садин. Садин на том языке, на котором говорил Шломо Амелех. Садин – это одежда, чаще верхняя, но не обязательно. Садином, кстати, называлась тоже тога. То, что вот мы сегодня упоминали тога, это садин. У евреев это было больше, ну, типа как вот талит гадоль мужчины носит, кто знает. Ну, что такое верхняя? Плащ садин, накидка садин, что это вот такое, да? Значит, садин, она делает, эту вот одежду она делает и продает. И хагор натналык на они. А хагор это не пояс, как в современном понимании, это ближе к пояс, вот как есть, я не знаю, есть специализированное слово, вот когда, например, ремонтники приходят, а у них такой как пояс с кучей-кучей кармашков для инструментов. Или люди, которые там высоко работают, у них такой пояс с кучей всяких высчитанных мелких кармашков. Это вот это имеется в виду. То есть по пшату, по простому значению. Вы знаете, что каждый пасук мы учим на уровне пшат, драш и сот. Да? Пшат, ремес, драш и сот. Сот мы сегодня точно не пойдем. Мы, может быть, успеем. Пшат – это простое значение, прямое. Простое значение – получается так, значит, это наша Эшет Хайль, у нее есть некий бизнес. вот кроме всего, что она там с мужем, с детьми, с учебой, помните все, что мы учили, кроме этого у нее есть бизнес. В скобках, один из способов учить Эшет-Хаэль, что Эшет-Хаэль развивается тоже как бы в возрасте. То есть если Алиф там в начале, помните, когда она там вообще только начинает поиск себя, она очень юная, помните пасук Алиф, да? А в конце Каму Бане, а там уже описывается, что будет о смерти ее говорить. То есть это как бы это еще от пасука к пасуку идет жизнь Эшет-Хаэль. И интересно, что как бы, если говорить с этой точки зрения, она бизнесом не в юности занимается, не в ранней молодости. Она бизнесом вот так вот занимается уже, когда у нее получаются дети, и муж уже как-то. То есть когда она семью вот так поставила, вот тут у нее начинает становится интересно еще себя развивать и в эту сторону. А есть перушим, которые точно не обязательно связаны с возрастом, просто вот так. Значит, вот Эшет, наша Эшет-Хаэль. У нее тоже есть такое направление, бизнес у нее есть небольшой. Что она делает? Она шьет. Она шьет вот эти вот верхние штуки, она их продает. А кроме этого, из всех кусочков маленьких, которые у нее остаются от процесса вот ее этого творческого шитья, из них она придумала вообще совершенно вот в те времена потрясающий девайс, потрясающую такую вообще новаторскую штуку. Вот этот вот пояс, который можно с себя застегивать, ее можно их заказать точно по профессии, точно по необходимости. Она вот эти кармашки, она их умеет точно рассчитать. Это вот у нее такой ноу-хау. По-простому это говорит о двух вещах. Первое, о том, что у всего, знаете, как в Пиркей Авот, «Эн лаха давар шеэн ло маком, вэн лаха адам шеэн ло зман». Нет ни одной вещи, у которой нет своего места, и нет ни одного человека, у которого нет своего времени. То есть, что нет, она умеет видеть применение и важность всего. Она не человек, который умеет только вот, увидеть какую-то большую цель, а все мелочи у нее выпадают. Она видит и цель, и она не упускает никаких мелочей. Ни в шитье, ни в жизни. То есть она умеет применить все, использовать все. И другое объяснение по пшату, это что у нее очень четко и ясно построена система ценностей. То есть символически система ценностей выглядит, что сначала делаешь большое, а потом из того, что осталось... Извините, машина проехала. А потом уже там то, что менее важно, или то, что вторично. То есть у нее очень четко построена голова. У нее ясно и четко в голове с ее личная система ценностей. Что она ставит для себя на первое место, на второе, на третье. Что у нее там большое место в жизни занимает, что меньше. Когда она что делает, у нее очень ясно, четко построена система ценностей. Это с точки зрения да, пша. С точки зрения ремеза, обратите внимание, написано садин оставить им кое. Она делает садин. Она продает садин. Она входит там в взаимоотношения с этим кнани. Если мы подумаем о том, когда это было написано, и даже подумаем еще буквально лет там 50, 60, 70 максимум назад, это очень круто звучит. Потому что большинство народов ожидали от женщины ну, быть дома, быть за мужем, быть ну, семья, дети. Не ожидалось от женщины. Это Шломо Амелах говорит. Я хочу вам напомнить. Мы с вами учим текст, которому почти 3000 лет. То есть это то, как еврейские женщины воспитывались. Это текст, на основе которого еврейские женщины воспитывались 1000 лет. Это то, что Шломо Амелах говорит. Вот как еврейская женщина в идеале, как женщина в идеале должна к себе относиться. К жизни относиться, как это должно выглядеть. И он говорит, что в паремезу, по второй уровень объяснения Торы, это намек, да? Это как бы такая метафора, но очень прозрачная. Не как драж, не какие смыслы символические в этом, а такой жизненный намек, да? А вот паремезу, садин, это что-то, вот что на тебя где-то сверху, что-то тебя обнимает, что-то, во что ты кутаешься, что-то, во что ты укутываешься. И как мы сегодня уже начинали об этом говорить, для женщины очень естественно искать кого-то, в кого укутаться. Знаете, я, может, рассказывала, есть такой Рамхаль в одном месте говорит, что я это слышала от Равсимхи Коэна, я не видела это написанным, поэтому, к сожалению, не могу сказать точный адрес. Я слышала от Равсимхи Коэна, что он это видел в Рамхале, может, у него спросите. И он сказал такую вещь, что Рамхаль говорит, что женщины очень несчастные существа. Женщины очень несчастные, потому что им всегда не везет в браке. Женщине всегда не везет с мужем. Женщина хочет от мужа буквально две вещи, всего две вещи. Она хочет, чтобы он был каменной стеной, за которой она всегда может спрятаться, и при этом, чтобы очень-очень уважал ее мнение и никогда на нее не давил. И все. А мужья гады, или они становятся каменной стеной, и тогда женщина чувствует, что встал тут стеной, это жуткое давление, вообще никто меня тут не слышит, не уважает. И она начинает бороться с этой стеной. Или он старается изо всех сил к нее уважать и к ней прислуживаться, и эта несчастная женщина, у нее вообще нет каменной стены, ей вообще не за кем спрятаться. То есть несчастная она будет в любом случае. Что бы он ни делал, она будет несчастна. Она типа говорит Равсим Хакоэн, она говорила это мужчинам, мы должны им очень сочувствовать. Представляете, как людям трудно. Вообще варианта нет, при котором можно себе позволить. Вот Шломо Амелех, он предлагает такой вариант, конечно. Он предлагает, он говорит, садина стала, ты помните, как Барбатима стала? Ты хочешь красивый дом, ты хочешь, чтобы тебе было красиво, ты хочешь, чтобы тебе было уютно в твоей жизни. Это ты себе должна сделать. Ты хочешь, чтобы тебя что-то обнимало, ты хочешь чувствовать защищенность. Это твоя задача. Вот когда была маленькой девочкой, это была задача мамы. Выросла, как бы мама ни хотела, она не сможет тебя так обнять, чтобы дать тебе ощущение вот этой защищенности. Она может очень хотеть, но ты уже вырос. Ты уже ни от кого, кроме себя, не сможешь этого принять. Садина, она сама себе этот садин должна делать. Мы сами должны делать себе то, что нас обнимает, то, что нам дает чувство уверенности. Это наша работа с тобой. И работа может быть очень разной. Эта работа может быть очень, это может быть действительно, как в этом суке бизнес, там, что она чувствует, что она не должна там, ни от кого зависеть. Не в смысле, что нельзя зависеть от мужа. Да прекрасно, зависеть, пожалуйста, нет проблем. Но женщине нужно осознание, что она сама по себе тоже там, не умрет, не пропадет. Не в смысле, что любая женщина обязана работать или обязана заниматься бизнесом. Может быть, и так это у этой женщины не ищет. Может, это у данной женщины это так не вопрос, не проблема, и ее это не волнует и не пугает. Ну и не надо так. Мы должны проверять, что нас пугает, что нас трогает. Я, скажем, там, женщина чувствует, что она не получается. Я сейчас скажу вещь, которую звучать будет ужасно, но я вам честно скажу, и я, и мои коллеги часто такое встречаем. У нее не получается любить кого-то из своих детей. Ну, в общем, так, как ей бы хотелось. У нее, например, это может быть потому, что ее в детстве не любили. Она просто не умеет любить. Или она умеет любить только очень маленьких, а когда они подростки, она с ними умеет только там бороться, воспитывать, воевать. Или она умеет любить, но только того, кто хороший ребенок. Вот как она в детстве чувствовала, что вот будешь хорошим ребенком, имеешь право, чтобы тебя любили. И какой-то из ее детей, у которого не получается быть хорошим ребенком, а у нее все эмоции на дыбы встают. А она внутри не верит, что она. И она там бьется с собой, бьется и так. И, скажем, она решает вот себе сделать свой садин. И этот садин, может, она сама не сможет. Почему я, например, там... Она пойдет кому-то там... И это будет если мы говорим про балаган, как в Песах, и там нужно будет открывать какие-то заторы, и там нужно будет вынимать, делать какой-то балаган в ее жизни. Но это ее способ сделать себе вот этот садин, который накроет не только ее, но и ее детей он накроет. И не поможет сейчас пойти к ее маме и сказать: слушай, ты меня в детстве недолюбила, быстренько меня долюби, а то мне это вот очень мешает. Она же тоже мама не специально недолюбила. Она была, может, поколение после войны, или ее растили родители, которые после войны. И они были так напуганы всем, что они видели, что они были настолько озадачены тем, чтобы выжить и научить выживать. Ну да, у них не до того было. Они были в такой посттравме, что ну, действительно не специально выживали. А у нее это сейчас сидит затором. И это ее садин. Это не имеет никакого отношения ни к бизнесу, ни к чему. Ну и так далее. Это можно очень много примеров приводить. И поэтому в смысле Ребеза, что садина, она вот эту большую накидку, большую, она делает себе. Она сначала работает над собой. Кнани в Ребезе, это не в смысле какой-то там инородец, это в смысле любой другой человек, любой, кто не она. Она для него тоже старается. Она к нему относится с трепетом и с творчеством, но после себя. Автолареха камоха, клаль гадоль батура. Мы должны сначала любить себя, мы должны сначала работать с собой, сначала заниматься собой. Невозможно сначала выложиться там для других людей, когда сама я не проработанная, сама не сделанная. Не в смысле, что уйдите, дети, мама работает над собой всю жизнь, лет через 20 встретимся. Понятно, что все разумно и все. Но да, в голове должно быть автолареха камоха, клаль гадоль батура. Сначала большой садин должен быть направлен на саму себя. Женщина, которая чувствует себя защищенной. Женщина, которая чувствует, что она какие-то важные для себя. Вот на этом этапе жизни вещи проработала, понимает, как с собой. Конечно, она может потом этим всем кнани, которые вокруг, такие хагурот делать. Хагура, она намутная, она бедра, она защита. Она такую дает прямо, она дает такое чувство защищенности в жизни. И давайте я буквально пару минут, потому что я знаю, что я уже должна на вопросы. Давайте сот в следующий раз, чтобы... Драши сот, давайте в следующий раз, а то я сейчас на одной ноге скажу, будет неинтересно. Лучше я сейчас на вопросы поотвечаю оставшиеся несколько минут и буду помнить, что... Окей. Так. Окей. Что? Ой, надо же стихи. Обалдеть. Тоф. Да, мне Мирим заметила, что мне намного приятнее и прикольнее, когда я вас вижу. Это правда. Я прямо чувствую себя, что у нас живой урок, что да, мне очень-очень важно вас видеть. То, гух. Слово о тревоге за детей. Взять на себя в отношениях больше. Помните, вы на предыдущем уроке говорили, что можно сделать исправление индивидуальное. Проклятие к первой женщине, рожать будешь в муках. А следующее нужно исправить, зависеть будешь от мужа. А, я поняла. Нет, Гухар, во-первых, то, что там написано про зависеть от мужа, не надо исправлять. Там вообще, что там про... Там хорошие вещи, в смысле, мужа написано. Да, не совсем. Но в смысле рождения в муках и так далее, да. Идея такая, что Хава, первая женщина, сделала определенную... Женщина, которая на личном уровне не переворачивает мир, не делает революцию, но на личном уровне это исправляет для себя. Мы учили на курсе про женщин в Танахе, про грех Хавы. Или если вам интересно, то мы можем как-то к этому вернуться. Ну, скажем, пока возьмем как аксиому, что те, кто были, или те, кому не лень послушать про грех Хавы, про первые уроки. Женщина на личном уровне это исправляет. Есть правило греха, включая, что ей не будет больно во время родов, включая, что к ней не будут относиться все эти наказания. Я не очень... То есть это вопрос про прошлый урок. Я поняла. Окей. А... Тут Аня из Кранца, чудесные стихи написала. Я так понимаю, что все могут видеть. Прочитайте, тут Аня чудные стихи написала. Молодец, из класс. А, Кристина, продает ее кому, если себе делает садин? Кристина, обратите внимание, есть разные уровни комментария. Она продавала садин на уровне пшат. На простом уровне это был бизнес, там она продавала. На уровне ремес она его не продавала, она закутывалась. Это разные уровни комментария. А там дальше будет вообще в другую степь. А, да, Кристина, вы что-то такое хотели вообще про Эшетхай спросить? Давайте.
Да, можно, да, уже можно спросить, спасибо.
Да, мне думать,
чтобы мне мудрости было правильно это спросить, это такой вопрос. Вот там. Получается, что Шломо а-Мелех столько псухов, 22 даже больше псуха, посвятил женщине. Ну вот в простом понимании женщине, что мы такие-то хорошенькие, должны себя взрастить, научиться быть мудренькими и так уметь помогать детям и семье. И он это раскрыл, эту мудрость, получается, не только нам, но и нашим детям, мужьям, знакомым, всем, да, в принципе, уровень. Какая женщина, вот она такая. А где нам подсказка? Мы же должны, получается, растить их. Так как в Эшет, не Эшет, тогда он будет Ишхайль, да? Ну вот чтобы их растить на Ишхайль, куда же нам смотреть, чтобы их так вырастить?
Классный вопрос. Знаете, я думаю, что очень хороший вопрос. Очень феминистический. Смотрите, я думаю, что большую часть истории человечества настолько много посвящалось мужчинам, что практически когда в какой-либо бы то ни было литературе, неважно какого народа и даже почти неважно какого века, говорится о человеке, в любой философии говорится о человеке, на самом деле говорится о мужчине. В абсолютном большинстве случаев. А женщины, мы очень другие. И женщина, которая пытается себя очень сильно... То есть, женщина находится вот постоянно в этом контексте. Человек должен делать так, человек стремится вот к этому, человек хочет вот такого. А женщина чувствует, что нифига она не к этому стремится и не вот такого хочет. Чувствует, что с ней что-то не так. Говорить об этом даже и неудобно, что сколько она будет кричать, что она не такая. Она и так не такая. Большую часть истории у нее и так. Тут нет права, тут нет возможности. Тут нет. Даже еврейские женщины, которые всегда... и учились, бизнесом занимались, чем хотели, занимались. Но так как это надо было делать в контексте большую часть нашей истории, последнюю часть нашей истории, не еврейских стран, должны были все время там прикрываться мужчинами. И в Амстердаме в этом прелестном музее, там, где Рембрандта тоже много, как он называет его слово длинное, который напротив Ван Гога стоит, вот этот вот главный национальный художественный там, в Голландии. И там, как в других странах, портреты всяких королей и королев, там портреты бизнесменов и бизнесменш. Там кораблестроители, разные народы, много евреев, да, но обязательно не королевский. Нет, вот как-то он длинное слово такое. Ладно. А художественные эти картины. И обязательно женщина-мужчина, женщина-мужчина. Как раз в эти периоды было несколько историй про еврейских женщин. Там одна, например, была вдовой, а у другой муж был большой раб, который абсолютно сами делали. Они были талантливые бизнесмены, они. А мужчины вообще или их не было, или они вообще не касались. Им надо было брать какого-нибудь сына или племянника, мужчину со свободным временем, и все время им прикрываться. Ну, это так, большую часть истории так выглядел мир. Поэтому Шломо а-Мелех не озабочен написать, мужчина должен быть так и так. Да? Там 100 томов вокруг. Где написано слово «человек», очень во многом это про мужчин. А Шломо а-Мелех озабочен сказать женщине: ты важная, ты особенная. Там, где ты чувствуешь себя другой, уважает и принимает, и это круто, и это правда. Мужчины, уважайте это в женщине. Она действительно другая. Это, возможно, этого, знаете, поэтому, к сожалению, это найти про женщину сложнее про мужчину, Кристиночка, если вам интересно, просто вот читайте. Там больше текстов будет про этических, там, и мусар, и так далее. Это будет вполне себе большая часть про мужчин. Иногда с ремарками для женщин. Это, так как Шломо это ввел такое, как правило, в иудаизме, что уважать женщину, то действительно в большинстве наших книг есть все время ремарки там про женщин, все время. Но все равно даже в наших книгах большие тексты про мужчин, ремарки, мы знаем, что женщины построены иначе, вот тут просто внимание, тут так, вот тут так. Окей, дамы. Я что, сегодня у вас... Я зашла, никого не было. Меня никто не выживает из пространства.
А у нас сегодня сюрприз такой, да, следом за нами. На самом деле сегодня не будет других женских уроков, специальных женских. Вот, но сейчас 20 часов начинается лекция Рава Ефима Свирского «Свобода, как выйти из своего Египта». Но она будет по другой ссылке. И прямо сейчас я вам ее вышлю в чат. Если кто-то хочет, может подключиться. И в 9 вечера Рав Элиэзер Ксидон. Праздник Песах, галут Египта, прототип всех галутов изгнаний. Завтра вечером, между прочим, тоже у нас только один женский урок. Это опять буду работать я с доктором женским Мирьям Розет. Красота, сексуальность, самооценка. Ну, придите, поддержите хотя бы. Можно убирать холодильник под эту тему, кстати.
Слушайте, вы так говорите, как будто всем женщинам хором абсолютно не нужна ни красота, ни сексуальность, ни самооценка. Может, все как раз бегом. Я вон сказала, а почему это у меня муж в одиночестве в холодильнике? Потому что я очень занята, я урок даю.
Да, вот сейчас я всем скинула ссылочку. Пожалуйста, вы можете подключаться после нашего урока.
Классные уборки, с удовольствием, чтобы это вам давало какие-то понимания, какие-то классности, чтобы удавалось это все сделать, знаете, второе, главное, второстепенное. В нашем суде. Не забывай, что главное, что второстепенное, что главное, это все-таки, чтобы все были, чтобы, я боюсь, что там я тут одна, возражение. Главное, чтобы все были,
эхо друг была себе
хорошо. Знаете, есть такие всякие кучи анекдотиков, типа, что муж это не пасхальная жертва, дети это не постоянная жертва, а пыль это не хамец, вот это все. Это очень важно помнить, что главное, что второстепенное. Очень важно убрать на Песах, это не такой страшный труд, если действительно убирать на Песах. Главное хорошее настроение, весело, классно, у всех семей какие-то свои приколы могут быть с этим, особенно кому нужно подключить детей, чтобы там сделать какой-то кусок уборки, потом как-то отпраздновать чем-то вкусненьким или приятным. Не забывать
про... Можно уничтожать хамец, между прочим, как жидкий, так и твердый.